Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе Александр Студия.
Добрый день, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. У меня сегодня в гостях генеральный директор кинофестиваля «Балтийская жемчужина» Марина Липченко. Марина, доброе утро!
Доброе утро!
Ты знаешь, с чего я хочу начать? Вот с такого послания, которое я нашел, оно тебе адресовано, между прочим, в интернете. Цитирую. «Я вижу свою преданность кино, ты проносишь через всю свою жизнь. И это очень здорово, что у тебя есть любимое дело». А пишет это Саша Иванов. Если помнишь, вместе отдыхали несколько сезонов подряд в пионерлагере «Огонек».
Пионерлагерь «Огонек», я помню, очень хорошо.
Так вот, расскажи, где же это было и в каком году? А ты видела, вот не нашла это?
Нет.
Тебе письмо было адресовано.
А где это было?
Ну, где-то в интернете там вот. Видишь, я нашел.
Пионерлагерь «Огонек» — это Туапсинский район.
Туапсе.
По Туапсе.
Ага.
Буквально там 15 минут от Туапсе в сторону Сочи. И поскольку я выросла в Ростове-на-Дону, а это, в общем-то, рядом, и в пионерском лагере, ну, то есть вообще весь поселок Шепси, это была база отдыха, детский сад и пионерский лагерь Ростова-Энерго. Ростова-Энерго работал мой папа.
Угу.
И каждый год, начиная с 3 лет, сначала в детском саду, это все было в комплексе. Вот, а потом в пионерском лагере Сашу Иванова, не помню, хоть убей.
Ну, много лет прошло. Послушай, а тебе вот как запомнился пионерский лагерь? Я был всего одну смену, и то не до конца.
Это
мне страшно не понравилось.
Которая для нас, для меня пионерский лагерь, это было все мое детство. Мы до сих пор собираемся и встречаемся.
Серьезно?
Это такое счастье, это на Черном море, это ты уезжаешь от родителей, ты живешь с твоими, так сказать,
там
очень много было из Ростова, из Ростовской области. После этого мы встречаемся, приезжаем в Ростов, у нас там были дни встречи, и начинали собирать вещи с момента приезда, и вписали списки вещей. Это было счастье. И я очень любила пионерский лагерь. Я вообще не понимаю, может быть, мне повезло, у нас не было каких-то таких, какой-то муштры или чего-то. Может быть, мне это просто нравилось. Я не
знаю. Слушай, ну подожди, ну строевые смотры все эти.
Ну это же круто.
Левый.
Да.
Тебе нравилось?
Да.
Серьезно? А к вам приезжали иностранцы? Потому что вот, а в наш лагерь приезжали.
Рядом с нами был лагерь «Спутник». Это был международный лагерь. И как бы вот там были иностранцы, студенты иностранные из Ростова, Ростовской области, мединститут и так далее, и так далее. Вот
нет, там, а к нам делегации приезжали.
Ну, они к нам иногда приезжали, допустим, нам посмотреть там каким-то концертом. Мы их так видели со сцены.
А мы постоянно вот так смеялись. Мир, дружба, жвачка нужна. Они дарили жвачку. А что нужно было еще?
Ну да, нет, это уже были студенты, которые давно жили, у них уже жвачки не было.
Хорошо. С этой же темой связана еще одна вещь. Я хочу тебя назвать имя и отчество. Ну, блин, закручено. Но ты наверняка вспомнишь. Анаида Миграновна.
Да, это была моя роль в фильме.
86-й год, «Каникулы моря». Это кто? Это кто? Это тоже пионерский лагерь?
Да, да.
Послушай, это кто была? Это пионервожатая?
Учительница в армянской школе.
А это армянская фамилия?
Да, это «Арменфильм» снимал.
Ага.
Учительница, которая вывезла своих учеников из маленького-маленького армянского городка, которые никогда не видели море. И она их первый раз вывезла на море. Их принимал колхоз, председателем которого был мой муж.
Муж сидит здесь в студии, но он очень скромный человек. Володь, из тебя не вытащишь, да? Нет, железный Феликс. Ну ладно, вот он сидит, охраняет тебя. Это же приятно, что даже...
39 лет.
Слушай, а может быть он ревнует, нет? Че, ревнивый, не ревнивый, нет? Володь, как? Нет. 39 лет вместе?
Да.
А когда познакомились? Где, вернее?
В театре.
В каком?
В Ростове-на-Дону.
Это было до Московского Щепкинского?
Нет, после этого я приехала, после училища.
По распределению?
Да.
А он тогда играл героя любовников?
Все.
И?
Ну вот и так.
Ну сделай вид, что его нет. Я понимаю, стесняешься.
Ну я не стесняюсь, мне 39 лет. Уже не стесняюсь.
Ты приехала молодая, только-только закончившая вуз московский. А он уже достаточно давно там работал, нет?
Ну, он был, можно сказать, ведущий артист.
Да, то есть опыт уже был, поклонница.
Да, он мне помогал показываться в театр, и так как-то произошло.
А кто из вас первый сказал эти заветные слова?
Ой, это так сложно.
Ну, ладно. Вот не надо было с ним приходить, тогда скромнее все было бы. Скажи мне, пожалуйста, вот сейчас у тебя за спиной... Значит, Щепкинское училище в Москве, работа в Ростове, работа в нашей тогда театре русской драмы. Вот сейчас нет ощущения, что, может быть, стоило продолжать... Да, и работа в кино. Стоило продолжать вот эту актерскую линию?
Нет.
Это однозначно нет?
Нет. Тот театр, в котором я хотела работать, его нет.
Что ты
Он закончился
в
90-е годы.
А что ты имеешь в виду?
Нет тех актеров, нет той атмосферы, нет... Нет той тайны театра. Нет, нет ничего.
Ну, а что сегодня? Подожди.
Ну, сегодня, я помню, много лет назад, ну, немного, лет 15 назад, или там, да, Сергей Юрский сказал, что он живет сейчас не в свое время. Это время, которое он просто вынужден доживать, потому что вот так сложилась история. Мне кажется, что тот театр, который живой, театр актеров, театр, где главное и важное было на сцене мысль, переживание, когда было интересно наблюдать, что происходит с актером, и каждый раз, каждый спектакль с ним могло происходить разные... Все спектакли были разные. То есть это невозможно одинаково, правда, сыграть на сцене. И сейчас это театр физкультуры и спорта, будем говорить.
Ну, это здорово, что они поют, например.
Потрясающе. Ну и пусть поют. Но для этого существовал другой жанр.
Оперетта.
Оперетта, мюзиклы. Но сейчас, когда драматические актеры на сцене говорят с микрофоном, просто говорят...
И порой и даже
говорят, как
с микрофоном
на рынке
плохо слышно.
Или в подземном переходе, не знаю кто. Как говорит мой муж, они учились у твоих однокурсников. Да, наверное. Вот так произошло, когда все рухнуло в начале, в конце 80-х, в начале 90-х. А потом, видимо, не смогли сохранить. Слушай, не смогли передать.
Слушай, ну вот сценическая речь. Смильдис, это уже классический такой пример, всегда привозят. Он говорил, что... И не только говорил, он садился на последний ряд балкона в театре, старый театр Дайлас, в котором сейчас Новый Рижский театр, и во время репетиции он должен был слышать отчетливо все, что говорят на сцене артисты. Сегодня ты совершенно права. А почему это происходит? Вот что, им же преподают, наверняка преподают сценическую речь. Вот эта каша во рту. Откуда?
Наше кино... вообще кино. Но я думаю, что это не только как бы вокруг, но оно превращается в такой филиал КВН. Вообще все... Он КВН победил. Все. И имеется в виду способ существования, когда дилетанты завоевали театр, кино, нет режиссеров.
Но это во всем мире происходит.
Я знаю.
Это во всем мире происходит. Да, и это... не только в театре.
Я знаю, и в кино в первую очередь. И ведь...
Слушай, и в политике. То, что... Мы не будем с тобой сегодня говорить это о политике, как-то... но здесь это даже вот смешно. Пример.
Я стараюсь даже об этом не думать. Просто я как бы так вот себя, спасибо, боженька, я могу себе это позволить. Я себя как бы огородила и за этим наблюдаю. Но это везде, к сожалению, вот этот воинствующий дилетантизм, он победил. А это самое страшное, что может быть.
А тебя не страшат вот все вот эти вещи, разговоры о искусственном интеллекте, вообще о роли социальных сетей? Ведь раньше... Нет, ну, количество идиотов, я думаю, не меняется в жизни. Вот как был, так и есть. Но им дали возможность показать себя.
Да.
Теперь любой может все, что хочешь, написать в социальных сетях. И самое главное, что к нему прислушиваются многие.
Это неприятно. Ну, хуже всего... то, что как бы я не вижу перспективы. То есть вот если смотреть, что вот было, да, там искусство возрождения, там потом классицизм, просвещение, прочее, 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 у каждого было свое лицо. А сейчас у нас ничего нет. Уже нет Чиппендейла, не будет никогда, и Бидермейера, потому что везде Икея. Все, мебель забыли. Скоро будет то же самое в музыке, потому что зачем? Уже нет Стенвей, стал элитарным инструментом, но любой инструмент, не подключенный к розетке, это что-то устаревшее. А к розетке, это значит, тебе не нужно уметь играть. Тебе нужно нажать здесь аккомпанемент веселый, это грустный, это барабаны, это то, и нажимать три ноты.
За тебя все уже сделано и выдумано. Да.
То же самое, ты вводишь какую-то программу, а давай что-то веселенькое. И умпа-умпа – это музыка. То есть уже не будет ни Бетховена, ни Моцарта.
Ай, ну будет, будет, Марина.
Не будет.
А слушай, знаешь, бывает история, она как? Вот так наверх-вниз, наверх-вниз.
Ну, к сожалению, сейчас мы внизу в это где-то. Время прекрасно уже нас не будет. Хотелось бы все-таки жить в то время, когда еще существует и музыка, и литература. И это все как бы... Я не потому, что я уже старая и консервативная, и не хочу развития. Я хочу развития, но я хочу, чтобы это было искусство.
Искусство. Ну, подожди, у тебя не кажется, что просто раньше такое не находило дороги, просто потому что стоял какой-нибудь главлиц, стоял какой-то орган, который
цензура.
Допускал, да, цензура, допускал или не допускал. Но
тогда давайте обсудим, что такое цензура.
Вот давай.
Политическая цензура. Или, так сказать, гражданская цензура. Я сейчас просто быстро не могу подобрать это слово. А что, это не отсутствие цензуры, это хорошо? Если мы уже берем, предположим, Америку как эталон, вы считаете, что в американском искусстве не было цензуры?
Да нет, было. Но подожди, роль цензора сейчас выполняет потребитель этого же искусства.
Да, к сожалению.
Да. Но будем реально говорить, большинство людей, они пойдут слушать, ну, я не знаю, там, Киркорова, а не Хворостовского, ну, ныне уже покойного,
да,
скажем так.
Это сложно, но телевидение и... То есть вот что произошло? Произошел фастфуд во всем.
Да, и в одежде, кстати.
Во всем. В одежде, в еде. Человек перестал что-то сложное хотеть. Зачем? Все переваренное... пережеванное поступает тебе, ты смотришь и потребляешь это, и дальше ты ленишься, ты уже не хочешь думать, ты не хочешь себя заставлять как-то, ну, меняться или что-то. Нет, зачем? Все подстраивается под тебя.
Да. Ты выступаешь цензором, вот то, что мы говорили, да. Марина Липченко, актриса, генеральный директор фестиваля «Балтийская жемчужина», у нас сегодня в гостях. Если у вас какие-то вопросы появились, вы, пожалуйста, их адресуйте нам. Можно писать в интернете, домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа «Александр Студия», а также по WhatsApp, номер WhatsApp 28-04-04-24. 28-04-04-24. Кстати, чтобы не забыть, тут люди писали, что некоторые программы в нашем архиве не сохранились, их невозможно прослушать. Ну, я попросил технические службы, они мне сказали, что все нормально. Я проверил там 2-3 программы, и действительно они вот звучат, пока звучат. Всякое бывает с этой техникой. Кстати, ты с техникой-то на вы, на ты вообще вот.
Смотри, сколько...
Со всем, вот,
ну,
вот со всем этим.
Я...
Ты понимаешь, что я делаю вот здесь на экране сейчас?
С компьютером я вынуждена, потому что это как бы способ моей работы сейчас.
Общение?
Да. Я еще помню, когда мы звонили через телефонистку.
А я помню телевизор с такой был...
Линзой?
Да, ну, с линзой. КВН, кажется, назывался. А пейджеры были, помнишь?
У меня не было, я не застала, потому что я в это время еще... То есть в этот момент пейджеров я не была такая... Мне не было потребности такой связи.
А я помню, я был дико горд, иду по пляжу, а тут пи-пи, позвоните жене. Идешь до ближайшей будки. Послушай, а хорошо, а в театр ты ходишь сегодня вот? Вообще.
Сегодня нет.
Это принципиально?
Нет. Ну, почему нет? Я ходила, я смотрела. Меня приглашал Алвис на свои спектакли.
Херманис, ты имеешь
да,
в виду, да?
Да, Херманис. Если ты хочешь спросить русскую драму, нет.
Нет, вообще, вообще.
И когда-то, когда были гастроли, я ходила на гастроли, гастрольные спектакли. Сейчас нет. И, честно говоря, я даже не знаю, хочется ли мне пойти в театр.
Вот сходи, посмотри, я только что был, была вчера премьера «Соломея» в постановке, в опере нашей, в постановке Херманиса. Мне, например, понравилось. Хотя есть люди, я уже знаю, которым это не нравится. Но мне кажется, в искусстве это самое главное, чтобы произведение вызывало какую-то реакцию. Неважно, нравится, не нравится, главное, чтобы о нем говорили. Хорош, мне понравилось, повторяю. Может быть, кому-то, кто-то из слушателей был уже, может, напишет и скажет, что не понравилось, потому что. Марин, ну а кино-то? Вот ты привозишь фильмы. У тебя буквально сейчас очередной
фильм. Через две недели.
Через две недели. Но ведь большинство фильмов это все, как говорится, на потребу дня.
Не согласна.
Ну, я не твоих фильмов, я говорю вообще из кинорынка. Большинство фильмов это фильмы для попкорна. Вот так.
Абсолютно,
скажу.
Ну, правильно, потому что это. То есть, вот получается так: с одной стороны, как бы зритель развращен вот этим попкорном и вот этим потребительским кино. С другой стороны, кино боится идти. Ведь когда фильмы финансировались государством, у них были определенные как бы свои критерии, там, воспитательные, политические, mm-hmm. и так далее. Что, собственно говоря, до сих пор существует очень во многих странах. Но, то есть, существует такое кино. Но, допустим, при этом, при всем существуют проходные фильмы, которые, они еще не успели закончиться, ты уже о них забываешь или хочешь забыть. Поэтому трудно сказать. В общем-то, выбор всегда остается за тобой, за зрителем.
Ну, хорошо, но ты тоже в сложном положении. У тебя фестиваль, ты должна эти деньги зарабатывать за аренду зала и так далее, и так далее. Это же много расходов. Если люди не пойдут, вот как тут угадать?
Невозможно угадать. И, слава богу, за 32 года у нас вырос зритель, сформировался определенный как бы зрительский контингент, будем говорить так, который доверяют фестивалю и которые идут. У нас уже, ну, наверное, еще неделю назад, за месяц до фестиваля, у нас 5 аншлагов. А это фестиваль, который происходит вне своего времени, да, mm-hmm. то есть мы осенью в сентябре, но поскольку в сентябре было очень много фильмов, у нас уже наши зрители физически не могут, они смотрят по 3 фильма в день, мы решили сделать, сократить осенние и весенние, все-таки, к сожалению, в Латвии людей становится не больше, а меньше. Вот, и да, но сложно, но почему? У нас есть 2 очень хороших классических фильма, которые нужно показывать, потому что они как бы являются ориентиром.
Скажи мне, пожалуйста, вот ты уже знаешь эту аудиторию. Кто к вам ходит? Это женщины, мужчины, возраст,
благодаря
может, национальность?
Социальным сетям я знаю, кто смотрит, кто следит за нами.
Так.
Ну, основная масса женщины.
А почему это естественно? Тоже. Слушай, подожди. Почему это естественно?
Я скажу почему. Потому что они... потому что мужья в то время, когда там на работе или где-то своими делами занимаются, жены за эти следят, покупают билеты и тащат
мужей. И тащат мужей.
Да.
Понятно.
То есть я не могу сказать, что у нас нет мужчин. У нас очень много мужчин в кино. Более того, у нас приходит очень много мужчин, которые покупают один билет, то есть по одному, допустим, ходят. Люди сходят смотреть кино. Меня всегда поражало... Вот меня не заставишь одну... Ну, я в детстве ходила, может быть, да, одна. Сейчас одна я не пойду.
Почему?
Я не знаю.
Я понимаю, в детстве, наоборот, я бы ходил.
Может быть, какой-то комплекс, я не знаю. Я всегда буду уговаривать кого-то пойти со мной. А я вижу и по кассе, там, и везде очень многие люди приходят по одному. Даже наши клиенты, которые заказывают у фестиваля.
Марин, с другой стороны, смотри, общество же поменялось. Очень много людей одиноких. Вот, наверное, они и ходят.
Ну, может быть. Может быть. Ну, вообще, это очень хорошо, потому что это потрясающий вообще опыт. Это вообще какие-то необыкновенные люди. Я всегда ими восхищаюсь.
А возраст?
Возраст. Верхнюю планку, к сожалению, если раньше мы говорили, мой муж говорил, а вот эти фильмы для твоих старушек.
Так.
Это было 25 или 30 лет назад, когда мы там брали.
И старушками кто тогда считался?
С Гретой Гарбо, с Марлен Дитрих, какие-то классические Венели. То сейчас уже, к сожалению, этих старушек уже нет. Теперь мы уже сами старушки. Возраст, верхнюю границу мне трудно сказать, потому что, средний, наверное, 35. Очень много стало молодых. Сейчас уже 35 – это молодые. 35 и выше. Ниже, то есть моложе, меньше.
Я вот подумал, у вас же когда-то начинало в 93-м году, вот мы потом вспомним эти первые годы, он немножко другим был фестиваль актеров, мне так кажется.
Да.
Но тогда не было такой возможности смотреть кино в интернете.
Да.
Это первый конкурент.
Но тогда и фильмы почти не снимались, если мы говорим о нашей территории бывшего СССР, то это был период, когда все затихло.
90-е годы, да.
Но ведь и в Польше, там, и в Чехии то же самое. Был период, когда они переходили от социалистического производства кино к капиталистическому.
Ну, хорошо, смотри, а сейчас появились новые фестивали. Это же все конкуренты тебя.
Фестивали...
Здесь, в Риге, я имею в виду.
Ну, они...
Тоже привозят. Литовцы, вот я посмотрел, фестиваль с каким-то... То есть они привозят фильмы участники международных крупных кинофестивалей.
Значит, это она покупает фильмы, это дистрибьютор, которая покупает фильмы на нашу территорию и из своих фильмов показывает, делает фестиваль.
Ну вот я видел.
Она
они
показывает только те фильмы, которые она купила. Вот так получилось, что в этом году она купила вот эти фильмы, которые такие. Мы покупаем у нее очень хорошие фильмы, это «Гедра», она... У нее хороший вкус, и я давно очень...
То есть вы сотрудничаете с ней, да?
Мы что-то покупали раньше в этом году. То есть осенью нет, потому что она держала фильмы для своего фестиваля. Ну, как сказать, фестивалей должно быть много. Почему?
Ну, людей-то мало в Латвии.
Ну, люди же ходят в кино.
А черт, ну, чем я ходить, давно сам не был в кино.
Чем ходить и смотреть попкорн, которого уже устало, и вот то кино можно смотреть, сидя дома... то фестивальное кино, как правило, это фильмы, которые нужно смотреть именно в кинотеатре. Мы показываем очень много фильмов, которые вообще даже нельзя смотреть на маленьком экране.
Ну, люди отдают предпочтение. Слушай, смотрят фильмы, ты посмотри, в телефоне даже. Вот этого я понять не могу.
Правильно, есть такие, которые едят в подворотне из пластиковой посуды и руками. На них не будем ориентироваться. Есть такие, которые руки не моют.
Сейчас муж бы говорил бы, я бы с ним бы вспомнил бы времена, когда мы были молоды, когда мы пили Агдам или там Протвишок, Три Семерки. И вот так просто.
Было другое время.
В этом был кайф свой.
Да, но мы читали хорошие книги и смотрели хорошее кино. И это компенсировалось. Нужно было какую-то такую экзотику. Она была в этом. Другого не было. Слушай, Может быть, мы бы и пили бы Хеннесси и там что-нибудь.
Да уж, конечно, в подворотне. Скажи мне, пожалуйста, фестиваль поменялся. Это сейчас фестиваль фильмов, а был фестиваль актеров. Просто их не зазвать сюда или это уже не востребовано?
До 2000 года это был фестиваль актеров. Но и мы же кино показывали в это время.
Я понимаю, да, да.
После этого у фестиваля был 3 года перерыв. Ну, а потом поменялось время. Уже, в общем, нашего зрителя не удивить. В 2000 году у меня приезжала Катрин Дынёв, там невозможное количество звезд. Уже были все, кто более-менее интересны. Да, были люди, которых я очень хотела пригласить, но, к сожалению, я не успела. А сейчас кого? Американских актеров?
Нет, есть, подожди, вот Джуд Лоу снимается в Риге, кстати, вот сейчас. Очень хороший, интересный актер.
Очень хороший актер, да.
Очень хороший. Ну, не, ну, есть актеры интеллектуальные. Может быть, просто... Ну, опять-таки, такой объем информации, вот я по себе знаю.
Это уже не стало интересным зрителю, это уже стало просто...
Ты знаешь, благодаря социальным сетям, мне кажется, они стали более, ну, близки, скажем так. Нет этой загадки, нет этого флера. Да. Я вот смотрю каждый день, фактически каждый день по одному фильму. Кстати, очень редко, когда я запоминаю название фильма. Или это возрастное уже. Что-то где-то. Потом смотрю еще раз. Ой, думаю, боже, я же это смотрел уже полгода назад. Я не знаю.
Я думаю, это мужское. Мой муж тоже самое.
Серьезно?
Говорю, мы это смотрели. Нет.
Подожди, ну может объем информации такой сумасшедший.
А, подожди, подожди. Да-да-да-да.
Да-да-да-да. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Не знаю, не знаю. Скажи мне, пожалуйста... Я вот сейчас назову тебе несколько фамилий, а мне было бы дико интересно, чтобы ты, ну, хотя бы буквально пару слов сказала бы об этих людях. Это люди, с кем ты встречалась в большей или меньшей степени в жизни. А ты училась в училище Щепкина, там был курс Анненкова и Юрия Соломина. Вот Юрий Соломин. Что ты помнишь? Или он просто формально руководил?
Нет, боже мой. Соломин, да, когда... Я помню, что он нам казался таким старым, а он был уже сегодня лет так почти на 30 младше. Нет, ну хорошо, на 20 младше меня, чем сейчас. Соломин, наверное, его период в Малом театре, когда он уже стал художественным руководителем, это последние годы театра. Да. В то время преподавали... И Юрий, и Виталий, и Быстрицкая, и Михаил Иванович Царев, и Николай Александрович Анненков, и Гоголева, и все. И Юрий Соломин был просто одним из очень известных, очень хороших актеров, которые преподавали в институте.
Но вы на него молились или просто вот, вот старик?
Старик. И вот говорю, тогда были все. Тогда были такие, преподавали и Баженко, которого, к сожалению, уже, наверное, все забыли. Никита Подгорный.
Да сейчас, слушай, вот ты назвала эти фамилии, очень многие люди не знают. Ну, молодые, естественно, не знают. А старшее поколение, ну, может быть, забыли уже. Но так устроена жизнь. Вот Юрий Соломин, у меня адъютант его превосходительства. Сразу же. Хотя фильмов было множество. Но ну, почему-то именно этот.
Мы поступали, когда он снимался в «Дерсу у Зала». И после этого у... Курасавы. И после этого... Ну, почему? У него потрясающий. Ой, боже мой, он такой великолепный и в... прекрасный совершенно у Захарова.
Как они бы относились к вам, к студентам? Свысока? Как звезды?
Нет.
Жесткие?
Да.
Жесткие были, да?
Ну, Соломин не такой, как Куршунов, который был просто самый жесткий. Ну, у него и выходили студенты. Действительно, это были... Он очень был строгий, и его выпускники были совершенно другие. Не знаю.
Хорошо, перенесемся во времена фестиваля. Ален Делон, вот сейчас особенно с его кончиной, столько было разговоров. Как ты его вообще заполучила? Это сложно было, нет?
Нет. Ну, это было сложно, но...
Ну, нет.
Мы планировали... Он должен был второй раз приехать, и он буквально уже, так сказать, его с самолета сняли, потому что у него был приступ. Мы его даже ждали, но, к сожалению, он не приехал.
Ну, через агента вы работаете, да? Через агента.
Да. Ну, тогда были... связи. Один приезжал, рассказывал другому. Ну, все было по-другому. Это было какое-то совершенно другое время, других отношений. Это люди, которым было все интересно, которые уже как бы много чего имели, и безусловно, они были совершенно вне какой-то такой системы, сегодняшней системы координат.
Послушай, вот не только ваш фестиваль, но и другие фестивали очень часто привлекают и привлекали, если говорить о вашем фестивале, звезд, ну, скажем так, наградами, там, за мужа Егулда, вот там, пожизненный вклад. Вы ему же тоже вручали Ален Делона какое-то там ювелирное...
Нет.
Нет?
Нет.
Кому ты его вручил?
Ришару.
Ришар, первый Ришар. Это играет какую-то вообще
Ришару
роль?
Ришару и Джанилла Лабриджиди.
А она сама же тоже как скульптор.
Да, а потом уже она делала свои скульптуры, которые были призами нашего фестиваля, и которые там вручали Брандауру.
А вообще это играет какую-то роль? Вот,
Я думаю, что этим людям?
Нет. Да. Нет?
Нет.
То есть формальность.
Ну, может быть, Джинни было интересно, она получила ювелирное украшение. Это была реклама ювелирного бренда, который это делал в первую очередь. Наверное, плюс, безусловно, ему было интересно. Ну, Ришару было, конечно, интересно, потому что это был очень необычный и очень красивый приз. Он был действительно сделан как такое ювелирное... не украшение, он был большой. Там был башмак из оникса, по-моему, на такой жемчужине, тоже, по-моему, из оникса, с какими-то золотыми там этими штучками. Вот, и... Да я не думаю, мне трудно сказать сейчас. Джинни было интересно. Она потом еще приезжала.
А, трижды была здесь на фестивале, да? Хорошо, ну вот тот же Ален Делон, ну все-таки это что-то такое мега. В реальной жизни как все это?
В реальной жизни?
Вот общение.
Нормальный, воспитанный.
Есть то, что вот человек. Понятие «звездная болезнь»?
У нас этого не было. Ну, то есть в контексте его пребывания в Риге этого не было. Может быть, в другом месте. Он приезжал со своим агентом, который говорил, что он же был... Потом, по-моему, приезжал Дынёв. И он говорил, что удивительно, но в Риге Дынёв вела себя совершенно по-другому, чем она обычно ведет себя, когда приезжает куда-то на фестивале.
То есть там звездность есть?
Наверное, да.
Она единственная из тех, кто, ну вот из звезд, кто остался в живых.
Нет, Ришар живой.
А, ну да, но он совсем уже старый.
Я посмотрел. Он снимается сейчас очень много.
Снимается?
Да.
А ты поддерживаешь какие-то отношения вообще?
Был период, когда он долгое время не снимался. Он пытался играть в театре. Вот. А потом он начал сниматься. Он снимался в небольших таких ролях в комедиях. И даже он снимался в Люка Бессона. И фильм, который он продюсировал с Джонни Деппом, «Фаворитка короля» Жанна Дюбари, мы показывали. Он играл небольшую роль, но играл он сейчас все время играет.
90 лет?
Да.
Молодец. Молодец. Послушай.
Ну, если вспомнить корифеев Малого театра, они играли до 100.
Да, я помню Гоголева, она уже ходить не могла.
Она болела, и она была достаточно молодой. Вот сейчас.
Ну, с точки зрения, да. Ну, вот мы на нее смотрели, как их же называли великие старухи Малого театра. Да.
Да. Но она была, в общем-то, молодой, и она, и как бы Михаил Иванович Царев, вот Анненков, да, он дожил до 100 лет. Хотя говорят, что ему было больше, он подделал документы еще в молодости.
Мужчина, обычно женщина занимается.
Ну, актеры. Вот, и как бы сейчас, да. Ой, господи, о чем мы сейчас говорим? Посмотрите на политиков. Когда-то нам казалось, что Брежнев и все его политбюро – это был дом престарелых. А сейчас, в сравнении с теми, кто сейчас, это просто какой-то молодняк.
Я сегодня ехал на работу, и от нечего делать, я посмотрел среднюю продолжительность жизни. Это вот после того, как Трамп сказал, что он там хочет на второй, нет, на третий срок.
Ну, Байден тоже хотел, ему он постарше.
Да. Да не намного. Этому 78, тому 82. Ну, да, ну слушай. Я посмотрел, значит, в России средняя продолжительность мужчин. Я могу ошибиться где-то плюс-минус. 66, в Латвии что-то 69,8, ну, около 70, а в Америке 75. Я подумал, ведь все эти люди, они далеко за этой чертой. Я понимаю, их деньги, ну, помогают им как-то сохранить здоровье. Хотя ты помнишь, Мао Цзэдун, он там хотел, не знаю, сколько тысячелетий, наверное, прожить. Он окружал себя молодыми девочками, там, совсем молодыми. Вот. Но это не помогло. Они же все, тот же Брежнев умер же относительно молодым.
Абсолютно. В сравнении с сегодняшним.
Как все меняется.
Оказался просто разваленный.
Да, да.
Ну, они прошли войну, и как бы достаточно сложный период политической борьбы. Поэтому...
Ну, а сейчас разве... Уходим от политики, все, да, к чертовой матери. Мы о возрасте.
Такое ощущение, что они просто развлекаются. Просто играют вот как...
Не, ну молодцы, что у них есть какая-то ну, какой-то, вот, я не знаю, огонь в груди, в сердце или еще в каком-то месте, чтобы 80 лет. Я тут рассказывал слушателям, я не помню, в Камеруне или где-то, ну, где-то там, далеко, дядька, ну, сейчас грядут очередные выборы, кажется, президента, и товарищ, который вот сейчас президент, он собирается на них принимать участие. И он полон сил, энергии, ему 94 или 96 лет.
Что делать?
Не могу понять, слушай.
Дети выросли, он на пенсии, внучки не ходят к нему. Чем заниматься? Политикой.
А ты-то почему в политику не идешь?
Боже упаси.
Ну, вот так, вот такая ты есть. Скажи мне, пожалуйста, фильмы. Вот это такая щекотливая тема. Авторские права. Вот раньше, в 90-е годы, ведь в Советском Союзе вообще не было никаких авторских прав.
Ну, были.
Ну, были такие, что приезжал кто-то, ему давали тут шубу или икру и что-то такое. Я не помню, о каком из актеров или режиссеров идет разговор. Ну, то есть, все, что показывалось у нас, в советское, я имею в виду.
Ну, это так кажется, потому что просто этим никто, мы тогда не интересовались. Но это были...
Но такого нет, как не было договоров. Советский Союз не имел договоренностей никаких международных.
Много фильмов, ну как, соэкспортфильм. Покупали фильм.
Покупали, это другое дело, да. Но... как говорится, проценты от этого не имели. Вот сейчас, например, как идет? Вот вы хотите фильм.
Да.
Ну, я не знаю, ну, «Конклав». Вот, у вас будет «Конклав», нет?
Нет.
Он уже прошел, наверное?
Он в кинотеатре еще.
Кинотеатр. Ну, допустим, вот я один из таких ярких фильмов последнего времени. Вот хочу я его. Как это, как происходит? Как механизм действует?
Этот фильм на территории Прибалтики приобрела компания «Акме».
Так.
Если я хочу...
Литовская.
Да. Если я хочу показывать его на фестивале, если его не было в прокате,
так.
Я покупаю права у компании «Акме», которая является правовладельцем.
То есть они покупают у производителя или распространителя?
Они покупают у дистрибьютора,
да.
Ну, у продюсера,
да, да, да.
У тех, кто продает права. То есть, ну, хорошо, от начала. Вот фильм снят. Фильм нужно продать. На большом кинорынке этот фильм продается.
Угу.
Как правило, его покупает какая-нибудь огромная студия. Там «Фокус», еще кто-то там, ну, «Парамаунт» и так далее. «Парамаунт» показывает «Форум Синема» или где-то еще. И вот это большие компании покупают территорию Восточная Европа, Америка и что-то там. Дальше они продают на маленькие субъекты. Дальше продается еще на меньшие субъекты. Но есть такие фильмы, которые на нашу территорию не приобретаются, в связи с тем, что они не имеют какого-то, ну, рынок. То есть дистрибьютор считает, что этот фильм, он не вернет эти деньги, потому что фильмы очень дорогие. И тогда мы покупаем у основного правовладельца, тот, кто купил фильм у продюсеров.
Так, а это дорого вообще?
Это дорого.
Ну вот сколько может стоить фильм?
От 1500 евро.
Это идет за один показ?
Один
или...
показ.
Один показ? Подожди, ну так это же дикие деньги.
Да.
Я к тому, что,
ну, права,
люди жалуются, если... вот, дорогие цены на билеты. Так это за фильм надо заплатить, допустим, 1500-2000.
Дорогие цены на билеты, это сколько стоят билеты?
Я не знаю, сколько стоят
вот
билеты.
Вот с этого нужно начинать. Как правило, говорят те, кто... мы в этом году весной, поскольку фестиваль не имеет никакой поддержки, мы подняли цены. Билеты осенью еще стоили 7 евро, 7,58.
Ну, это недорого, мне кажется.
В 2009 году билеты стоили 5 лат. Ну, переведите в евро. В 2000...
Ну, нам всегда кажется, что тогда было дешевле.
Да. 5 лат или 7... Это и есть 7,50.
А тебе надо же, ты купив этот фильм, ты же арендуешь, платишь зал. За аренду зала. Там за...
Два переводчика.
Два переводчика.
Реклама,
ну,
и
да.
Очень много всего.
Хорошо, а в 90-е годы как это было?
В 90-е годы было так же. Была то есть проблема была вот в чем. Ну, во-первых, фильмы стоили 200-300 евро.
Но это было официально все?
Да.
То есть официально?
Конечно. Ну, всегда официально. То есть я застала только официально.
Угу.
Я даже не знаю, кто, где можно было неофициально. Ну, наверное, можно... Ну, это штрафы, это просто...
Что они могли, слушай, штраф? Какие-нибудь французы, там, англичане, 90-е годы, когда на улицах здесь, как на Диком Западе, стрельба велась, отстреливали друг
здесь
друга.
Здесь работает посольство.
А, они следят, да?
Я думаю, что они обязательно следят.
Угу.
И я не думаю, я знаю, потому что у нас была ситуация, когда вмешивалось посольство, и это была очень смешная ситуация с фильмом Хрусталёв машину Германа, которую мы очень хотели показать. Ленфильм продал права компании «Пирамида» французской. А компания «Пирамида» нам отказала. И вдруг это были пленки. 25 килограмм. Это сейчас мы говорим о том, что в эту стоимость показа фильма не включается доставка копии. А раньше это была огромная коробка, 25 килограмм, средним.
Которую надо было привезти.
С пленкой, конечно. И отправить, и застраховать, потому что она могла сгореть, и это сумасшедшие деньги. И вдруг мы получаем из какого-то фестиваля, не из какого-то, из Карловых Вар, польский фильм. Приходит коробка, мы ее ставим, вот, а это было в июне, в июле, а фестиваль был в конце августа, и он нам пока не нужен, мы ждем. А тем просто, это была фестивальная копия, то есть копия, которая ездит только по фестивалям. И если там никто не интересовался этим фильмом, вот один фестиваль отправляет следующему, кто будет показывать. Нам. Нам месяц до фестиваля, мы его не трогаем, ничего. Он стоит и стоит, стоит и стоит. И тут Володя решил подписать его. Открывает, и мы видим, что это написано «Хрусталёв машину».
Это то, что вы не так и не получили.
Фильм, который мы не могли получить. А у этого фильма была очень сложная судьба, потому что там у Германа были... связано с правами. Французы, Ленфильм, там еще кто-то, последний монтаж фильм был в Каннах и так далее, и так далее. Мы в шоке. Вот, то есть, захочешь придумать, не придумаешь.
И... Фильм есть, но крутить вы не можете?
Нет, юридически, мы не имеем права, у нас нет прав.
А вы делаете...
Не, мы можем это сделать, но это...
Подожди, Марин, слушай, подожди, я вот сейчас читал книгу Фреймана, там хитро поступали в советское время, вот она на лекториях. Я видел фильм по Манну «Смерть Венеции», Висконти.
Да, да.
Они убирают титры, начало, и он уже считался как-то вот под тем законом того времени, уже как бы не фильм, а фрагмент. Так вы не могли сделать?
Нет, ну потому что мы кинофестиваль, и потому что мы не хотели никаких скандалов, мы были под микроскопом рассматриваемые. В это время существовал фестиваль «Арсенал», который следил
такой,
за каждым нашим шагом, и шаг вправо, шаг влево. Да. Мы знали, что за нами следят. И это очень хорошо, это дисциплинирует всегда. И, ну и кончилось тем, что нам позвонили из посольства и сказали, слушайте, а, ну короче, начали искать этот
фильм,
нашли, да, кому, кто отправил. И говорят, у вас находится наш фильм. Мы говорим, да. Вот, французы там в истерике бились. Вот, как это так? Вы у нас украли фильм? Секунду. Как мы украли? Нам привезли.
Да.
Ну и, естественно, мы его вернули. Эту копию мы вернули, потому что французскую. Но все равно нам этот фильм дали в результате. Его, так сказать, мы получили через Ленфильм, их копию. И показывали.
Хрусталёва.
Да.
Слушай, мы разговорились, а у нас уже все, завершать надо эфир. А что, спрашивает Алексей, зритель хочет после рабочего дня грузиться чем-то высокоинтеллектуальным? Ну, тоже вот точка зрения какая.
Нет, но после рабочего дня зритель хочет получить... да, кто-то хочет именно так, смотря у кого какой был рабочий день. Тот, кто сильно не загружал свои интеллектуальные способности на работе, занимался физическим трудом, ему наверняка хочется этого. Но это то же самое, ты когда устаешь умственно, тебе хочется какую-то физическую напряжение. Ты идешь в спортзал. Это то же самое. Потом, ну, это очень важно.
Но одно другого не исключает,
нет,
мне кажется.
Нет.
Это совершенно. Все, мы должны завершать. Алексей пишет, огромное спасибо. А, это мне, моему любимому радиоведущему, за сегодняшнего потрясающего гостя. Все утро читал про кино, браво всем. И тут еще возмущается кто-то из слушателей, я уже забыл, где-то я стер. Что ты кликаешь на свой возраст?
Да. Вот, ну, вот. Если фестивалю 32 года,
а тебе
понятно,
35.
Что я начала его явно
не в 5 лет. А тебе 35. У нас бывают такие.
Я еще помню пионерский лагерь. Я же вспомнила, кто такой Саша Иванов, пока...
Вспомнила?
Конечно.
Вот не зря я начал с этого письма.
Сейчас позвоню своей сестре.
Вот так звоним. Генеральный директор кинофестиваля «Балтийская жемчужина», актриса Марина Липченко была в программе. Сегодня она героически пришла с мужем не только просто потому, что погода хреновая, а просто потому, что она еще и больна, вот кашляет. Но ты выдержала мужественно, ни разу не кашлянула.
Моя конфетка и вода.
Да, моя конфетка. Все, друзья, завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.